По дороге Павел задумался, а не заперт ли отсек кодом предыдущего пилота. Как открывали его во время исследований, Павел просто не знал, но точно помнил, что к помощи ксенотехников уже не прибегали. Опасения его были напрасны. Шлюз открылся, едва Павел коснулся сенсора на маленьком пульте. В стене быстро проросло овальное отверстие, а за ним сияли звезды. Чернота и звезды. Больше Павел не увидел ничего. Мысли вихрем пронеслись, всклокоченные и беспорядочные. Сначала Павел решил, что просто перепутал, и каким-то образом вместо шлюза в грузовой отсек открыл наружный шлюз. Потом осознал, что его не вышвырнуло в окружающий корабль вакуум потоком воздуха. Да и вообще, он жив и здоров, чего не может быть при открытом наружном шлюзе. Павел протянул руку. Плоскость не была блокирована никаким полем. И перепонки не было. Осталось только понять, куда Павел руку протянул. В грузовой отсек или за борт? Задуматься об этом он не успел. Снова подчинившись внезапному и необъяснимому порыву, Павел просто шагнул в дверной проем. И оказался в грузовом отсеке. Звезды погасли как по команде, и вспыхнул обычный для скаута желтоватый свет. Саркофаг серо-коричневым брикетом покоился в гравизахвате, в самом центре отсека на высоте сантиметров 30 от палубы. Несколько минут Павел рассматривал его, пытаясь убедить себя, что совершенно не интересуется содержимым. Потом приблизился, обошел саркофаг по кругу. Каждая чешуйка саркофага казалась идеально гладкой, но пригнаны друг к другу чешуйки были таким образом, что поверхность казалась шероховатой. Павел протянул руку. Стыки чешуек действительно легко прощупывались. К удивлению, саркофаг оказался ощутимо теплым. Причем тепло было какое-то глубинное, исконное, что ли. Тепло живого существа, а не нагретого механизма. Едва заметная черта тянулась через всю верхнюю плоскость. Павел подумал, что, наверное, это щель между створками. Углы саркофага были плавно скруглены. Один из торцов был просто плоский, а ко второму примыкала непонятная цилиндрическая кишка, слишком короткая, чтобы назвать ее тубой или шлангом. На краях кишки чешуйки выглядели болезненными, иссохшими, отслаивающимися. Павел присел, вглядываясь. Протянул руку, ухватил торчащую чешуйку. Она неожиданно легко отделилась. Чешуйка как чешуйка. Серовато-коричневая, гораздо светлее саркофага, слегка похожая на матовое стеклышко. Павел повертел ее перед глазами и опустил в карман куртки. Некоторое время он провел рядом со странным грузом, но добавить что-либо к наблюдениям не удалось. Саркофаг глубоко упрятал свои тайны и делиться ими ни с кем не собирался. Павел подумал, что его предшественники, наверное, вот так же разглядывали непонятный предмет, за который сулят многие миллионы, и отступали не в силах постичь его сущность. «А с чего я вдруг решил, что саркофаг прячет какую-то тайну?» — задумался Павел. «Что в нем в сущности необычного? Ящик ящиком, даром что чешуйчатый. Ну, везут какие-нибудь мафиоза, пару тонн какой-нибудь наркоты. А Павел голову ломает. Тайны, секреты». Он склонил голову, прислушиваясь к внутреннему оппоненту. Тот отмалчивался. Так и не дождавшись мысленного ответа, Павел втянул голову в плечи и побрел прочь. Ответ пришел к нему позже, когда скаут прыгнул еще дважды, а Павел изрядно покопался в бортовом компьютере. В самом саркофаге действительно мало странного. Просто рядом с ним происходят очень странные события. Павел без аппетита поужинал, забрался в гамак и принялся ждать новых странностей. Ждать пришлось приблизительно полночи.